Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теус. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня у нас уже 12 января. Что ж, стоит сказать, что это первый прямой эфир в этом году. И мне радостно его открывать с моими добрыми друзьями. Но обо всем по порядку. Мы-то знаем, что каждый день в мире что-нибудь допразднуется. И поэтому выбирайте понравившийся праздник и находите возможность как-то его так отметить приятно в кругу друзей, может быть, за чашечкой чая или кофе. В общем, я диктую, а вы выбирайте. Итак, сегодня день похищений. Надеюсь, похищаться будут только добровольные, только какие-то, не знаю, друзья похитят какого-нибудь друга, который засиделся и грустит. Также сегодня день работников прокуратуры Российской Федерации. В общем, всех с профессиональным праздником. С праздником. И сегодня день посадки внутреннего дерева. Я уж не знаю, как это дерево посадить, но, наверное, она должна дать какие-то исключительно добрые ростки. Ну что ж, сегодня у меня в гостях мои добрые друзья. Они у меня уже как-то были на эфире. Вот сейчас светятся, улыбаются, но, наверное, тоже немножко волнуются. И даже мне немножко волнительно. Что ж, Муркоша, приют Муркоша, Мария Маленко, Григорий Добрый.
Привет!
Привет, друзья!
Привет.
Рада
добрый
вас
день.
Видеть. Что, как добрались? Все ли нормально? Все ли не замерзли?
Нет, не замерзли, потому что у вас здесь всегда тепло. Мы знали, что мы идем на прекрасный эфир к прекрасной ведущей, поэтому с отличным настроением, очень тепло.
Ой, сколько комплиментов сразу. Слушайте, ребят, ну вот на самом деле спрашивать буду по всей строгости эфирного времени. Мы с вами не виделись уже больше, чем полгода, как время летит на самом деле, поражаюсь. Слушайте, чего изменилось в Муркоше? Напомню, что Муркоша – это частный приют. В нем живут котики. Сколько котиков, Григорий?
У нас живет около 500 котиков. Эта цифра варьируется время от времени, но зимой, как правило, их количество увеличивается, потому что на улице холодно, и котикам там совсем не место.
Слушайте, меня на самом деле очень часто мои друзья спрашивают, а откуда котики-то берутся? Ну вот не в смысле...
Вообще или у нас в приюте?
У вас в приюте. Думаю, с тем, как вообще уже как-то было выяснено?
У нас в приюте они берутся двумя путями. Первый путь – это когда бездомное животное находят на улице. Либо волонтеры, либо кто-то из наших сотрудников, либо, в принципе, любой человек может это сделать и обратиться к нам. Второй вариант – это когда по каким-то причинам бывшее домашнее животное больше не может хозяин жить с ним, либо, к сожалению, умирает, либо уезжает в другую страну, либо происходят еще какие-то семейные обстоятельства. Иногда бывает, что выявляется аллергия у кого-то из членов семьи. К сожалению, в этом случае тоже иногда животных отдают в приют.
Слушайте, ну, как правило, приюты переполнены просто под завязку. И вот как возможно принять еще одно животное, если вот у вас уже, в принципе, и так вот 500 и более?
Ну, смысл деятельности в приюта в том, что их надо не собирать, их надо пристраивать. То
совершенно
есть приют
точно
должен быть не накопителем, а таким пунктом как приема, так и отдачи животных, пристройства их в добрые руки. Собственно, это главная задача, которую приют и должен решать. У нас просто многие годы, что в Советском Союзе, что в России, приюты не выполняли эту функцию. И действительно, именно по этой причине большинство из них и переполнено.
Так, а слушайте, а тогда такой момент. Вот сколько котиков уже уехало за... Вам 2 года, насколько?
Нам почти 3.
Да, почти 3 уже,
почти 3
да.
года.
2,5.
И сколько котиков уехало за это время?
Уехала более, эта статистика, наверное, перед Новым годом, 2300 было.
Да, 30 декабря 2300-я кошечка у нас уехала домой. Сейчас эта цифра уже близится к 2400.
Слушайте, да, на самом деле потрясающе. Мне просто очень сложно представить всех вместе этих котиков, вот 2400, там, 2300 в одном пространстве, и хоп, и они стали домашними. Слушайте, а вот... У нас, кстати, есть уже сообщения, наверное, даже предвещают какие-то мои анонсы наших телефонов, контактов и так далее. Наверное, это стоит сделать, потому что уже Татьяна нам пишет, Муркоша – это суперпроект. Пусть каждый котик обретет свой теплый и уютный дом. Удачи в этом благородном деле. Полностью присоединяюсь к Татьяне.
Спасибо большое.
Спасибо, Татьяна.
И заодно напоминаю нашим радиослушателям, что они нам могут звонить и писать. Вот ровно как сделала это Татьяна, и как, в принципе, у нас можно делать. Итак, телефон единый для всей России, и, что немаловажно, он бесплатный. Марина, я диктую, вы записываете. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Наш сайт teos.fm, наше приложение Teos для Android и для iOS. Скачивайте, оттуда можно все те же функции писать, слушать эфиры, которые уже были. И у нас заработал наш Viber, WhatsApp. Телефон для него тоже продиктую. 8-977-850-09-96. 977-850-09-96. Это телефон Viber и WhatsApp. В общем, друзья, присоединяйтесь. У нас в эфире Муркоша, герой нашего города, и ведущая Екатерина Горбунова. Слушайте, друзья, вот я уже у вас тогда интересовалась в нашем прошлом эфире, как вы сами пришли к жизни такой волонтерской. Я знаю, что у вас очень много волонтеров в приюте.
Всегда хочется больше, но да, сейчас.
А что вы знаете о них?
В первую очередь, это люди, которые любят животных. Здесь как бы ничего удивительного. Ну, как правило, волонтерская жизнь начинается с личной истории, как в кошачьем приюте, так и вообще в любом добром деле. Поэтому я знаю, что все люди, которые к нам пришли, они пришли не с улицы, образно да, говоря, они действительно пришли с целью помогать животным, волонтерам. Волонтер – это такая большая работа, колоссальная. Тут действительно нужен очень сильный стимул. Практика показывает, что самый сильный стимул – это действительно желание помочь нас, вот у нас в нашем деле, да, какая-то внутренний свет, доброта и любовь к животным. То есть, ну, ничего такого нового я не скажу, но, тем не менее, это очень приятно для нас. Действительно, такие люди есть, и сейчас их уже у нас немало. Ну, у нас и кошек немало, поэтому...
Я хотел бы добавить, да, что волонтер, на самом деле, в представлении, может быть, большинства людей, волонтер – это человек, который вот приходит в приют и там непосредственно что-то делает руками. У нас волонтер – это более широкое понятие, то есть у нас есть волонтеры, которые помогают удаленно, у нас есть волонтеры, которые непосредственно присутствуют в приюте, у нас есть, то есть это самые разные задачи, которые люди делают. У нас в нашем приюте порядка 200 волонтеров на данный момент.
Слушайте, но все-таки без тех людей, которые делают что-то руками, непосредственно никак не обойтись. В общем, как пришла к жизни такой волонтерской и к приюту, рассказывает нам Яна Серкова. Слушаем.
Моя волонтерская деятельность началась еще в далеком детстве, когда мама научила бережно с уважением относиться ко всему живому. У нас дома всегда были животные. Мы о них заботились как о членах семьи, как о друзьях, которых нельзя бросить, нельзя обидеть или предать. Помню, как в начальных классах школы у меня была самодельная тетрадь, где я собирала различные истории спасения животных, вырезки из газет, сочиняла лозунги, стихи в их защиту. Само собой, здесь не обошлось без мотивирующих фильмов по типу «Эйс Вентура», «Освободите Вилли», «Долина папоротников», «Бетховен», ну и множество других. Я очень любила представлять себя на месте главных героев, как самоотверженно и преданно они защищают животных, и хотела делать так же. Отдельное место в моей тетради посвящено вырубке лесов, и здесь на одной странице большими буквами написано: «Если бы кто-то осмелился остановить все это, но все мы, как и кто-то, никогда это не сделаем». То есть мне было 10 лет, и такие мысли уже посещали. По-моему, это круто. Вы знаете, у меня нет предпочтения, кому помогать, а кому нет. Я совершенно одинаково люблю кошек и собак, так же, как и всех животных, населяющих землю. Мне кажется, нет, я даже уверена в том, что любовь не должна быть избирательной. Наверное, самое сложное на этом пути – оставаться сильной духом в тех нередких случаях, когда приходится сталкиваться с жестокостью, безответственностью, безразличием людей, которые в нашей деятельности, к сожалению, идут сплошь и рядом. Но, как и в любом деле, в защите животных главное – это найти единомышленников. Целенаправленно и долго я искала приюты, где нужны люди с активной жизненной позицией. И я очень рада, что нашла соратников здесь. Муркоша – это не просто приют. В моем понимании, это сплоченная команда, большая и крепкая семья, которая своей работой не только помогает кошкам обрести дом и веру в людей, а и несет в общество доброту и ответственность. Безусловно, я рада, что работаю с такими самоотверженными людьми. И знаю, что они до конца будут бороться за каждую кошку и сделают все, чтобы она больше никогда не чувствовала того, что довелось пережить на улицах. И я горжусь тем, что работаю с такими храбрыми и сильными людьми. Хочу сказать вам огромное спасибо, ребята. Каждый из вас изменяет этот мир к лучшему, делает его светлее. Спасибо вам за вдохновение, надежду и тысячи спасенных мурлык. Очень хочется, чтобы наши волонтерские ряды пополнялись такими же активными и отзывчивыми воинами. Ведь каждый раз, когда мы получаем фотографии малышей из нового дома и видим их счастливые кошачьи глазенки, то точно знаем, что все наши усилия не напрасны, и добро обязательно победит.
Что ж, друзья, в эфире по-прежнему герой нашего города, Муркоша в студии и Горбунова Екатерина у микрофона. Что вы так ошарашенно на меня смотрите? Да, это ваши волонтеры говорят о приюте, о том, как они пришли. Что ж,
сюрприз для нас очень приятный.
Спасибо, Яне, очень приятно слышать.
Спасибо, Яне, спасибо, Катя, потому что это твоя инициатива однозначно, и это очень круто. Спасибо.
Да, на самом деле, раскрою небольшой секрет. Я приезжала в Муркошу вот буквально на той неделе, и в глаза, можно сказать, воочию увидела, как все происходит, и на самом деле была очень впечатлена, насколько все стерильно. Мне кажется, на самом деле, даже не во всех больницах, ну, тут не к тому, что нужно делать хуже в приюте, а к тому, что, может быть, имеет смысл как-то делать лучше в больницах, заметила, что вот просто, наверное, предпринимаются, если и не все, то максимум возможных мер для того, чтобы кошки были в чистоте. Но вот у меня возникли некоторые вопросы. А что это у вас за камеры висят над клетками? Я просто поясню радиослушателям. Очень много комнат, больших, небольших, поменьше, побольше, стоят клетки. И вот над многими клетками стоят все-таки камеры. И довольно они, ну, большие, и их много. И что это за камеры, и зачем они нужны?
Ну, во-первых, я хочу раскрыть секрет для слушателей, что Катя нашим волонтером является уже достаточно давно. Вот, просто Катя об этом не говорит с тех пор, как мы познакомились. Катя как-то прониклась нашим делом. Мы очень рады, что наша команда пополняется такими неравнодушными и талантливыми людьми. А камеры — это проект Teddy Food, который предложил нам сотрудничество. Суть проекта в том, что ты можешь зайти на сайт Teddy Food, там посмотреть всех котиков, которые, собственно, на которых показывают камеры, выбрать котика, который придется тебе по душе, и если ты не можешь его взять, ты можешь ему помочь. Это приятная такая система, потому что действительно здесь все открыто, то есть ты видишь, кому ты помогаешь, да. Очень интересный проект, ребята большие молодцы. Я даже не знаю, это прям прикольно, это прям по-современному, и действительно стимулирует помогать.
А пользуются вообще посетители, ну, сайтов, в частности, как-то это вот... Или просто пока это красивая картинка, которая еще не заработала?
Нет, очень, мы очень много получаем, на самом деле, положительных отзывов, и мне кажется, что это вообще большой такой шаг вперед, который мы делаем, потому что приют — это всегда вот было что-то такое закрытое, куда сложно попасть. Вот мы рушим эти стереотипы один за другим. То есть сначала, как бы, во-первых, мы стали чуть ли не первым приютом в России, который открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Ну, не 24, да. Но, в общем, долго, да, целый,
ну,
день.
В общем, практически всегда к нам можно прийти любой человек в качестве волонтера, посетителя, кого угодно. Во-вторых, да, конечно, сейчас развиваются информационные технологии, мы должны идти в ногу со временем, поэтому абсолютная прозрачность, то, что человек может видеть животных постоянно в режиме онлайн, в любой момент, когда ему удобно, он, допустим, пришел с работы, хочет посмотреть, как его любимая кошка себя чувствует, как она поела. Кстати, очень много мы получаем обратной связи с какими-то улучшениями. Допустим, люди, у нас иногда глаз замыливается, люди видят, да, допустим, говорят, что вот, а вот у этой кошечки вот было бы лучше ей поставить такую лежанку, было бы лучше ей там такой корм и так далее. То есть мы видим, что огромное количество людей действительно смотрит за нашими кошками. Честно говоря, когда это только начиналось, мне тоже казалось, как вы правильно заметили, что, ну может, кто-то и посмотрит.
Прикольно.
Ну, прикольно, да. А на самом деле это работает, и мультимедиа сейчас... В общем, двигает нас вперед.
Я хотела бы дополнить. Мы заметили такую особенность, что вообще людям как-то психологически проще, да, помогать и сочувствовать все-таки конкретному, вот в нашем случае конкретному животному. Поэтому действительно я хочу сказать, что если у вас, вам приглянулся какой-то котик, вы очень хотите ему помочь, вы всегда можете помогать адресно котику, я имею в виду помогать в самом широком смысле, например, искать ему дом, да, то есть эта возможность у вас всегда есть. Если вы не можете стать хозяином, но вы уже полюбили этого кота, пожалуйста, есть различные варианты, у нас можно познакомиться на сайте со всеми.
Слушайте, а как тогда выбираются те котики, с которыми вы будет такая мультимедиа, такая возможность широкая, а с кем нет? Как вот они, может быть, самые трудные коты или, наоборот, самые добрые и ласковые?
На самом деле мы, поскольку это экспериментальный проект, то выбор был сделан достаточно просто по технической возможности.
Да,
это была просто ближайшая комната к роутеру, откуда тянутся провода. Тут никакого нет секрета. Конечно, в наших планах и в наших мечтах сделать абсолютно во всех комнатах и во всех клетках такое видео, чтобы за каждой кошкой можно было так смотреть и сделать трансляцию на наш сайт, чтобы когда человек выбирает животное, сейчас у нас там фотографии, описание достаточно подробное, но было бы, конечно, круто, если бы человек прямо мог видеть эту кошку в режиме онлайн.
Слушайте, ну на самом деле мы собрались, конечно, да, обсудить, как у вас все здорово и замечательно изменилось, какие произошли события, но вот все-таки остаются некоторые вопросы нерешенными в отношении непосредственно кошек, непосредственно тех существ, ради которых все это было затеяно. И я заметила, что очень часто, вот даже с друзьями, со знакомыми, касаясь как-то темы кошек, темы их содержания, очень остро и очень непонятно становится вопрос с самовыгулом. И вот здесь, в первую очередь, хочу обратиться к вам, дорогие радиослушатели, а что вы думаете на эту тему? Как вы считаете, допустим ли самовыгул, нужен ли он, может быть, это польза или вред, как по-вашему? И если у вас есть животное, то отпускаете ли вы его в свободное плавание погулять? Для того, чтобы оставить свои отзывы или, может быть, нам позвонить, вы нам можете, в первую очередь, позвонить. Телефон единый для всей России, и он бесплатный, я продиктую, вы записываете 8-800-333-1706. Для того, чтобы нам написать сайт teos.fm, для того, чтобы нам написать наше приложение Teos для Android и для iOS, и WhatsApp, Viber, телефон 977-850-09-96, 977-850-09-96. А вот теперь вопрос к вам. Вот что по самовыгулу? Можно ли, нельзя ли? Есть ли какие-то случаи, когда можно?
Мы стараемся все-таки избегать самовыгула, в том плане, что мы все-таки стараемся в неизвестность не отпускать своих подопечных, потому что они к нам приходят из неизвестности, да, с улиц зачастую, с дачных участков. И мы очень часто сталкиваемся с последствиями, это все происходит на наших глазах, которые на самом деле не очень приятные. Так как мы действительно к каждой кошке относимся как к своей, мы стараемся искать им хозяев ответственных, которые не будут как на произвол судьбы их отпускать, да. Но если это, например, дачный участок с огороженной территорией, вольер, да, вот решение вопроса. Самовыгул действительно очень опасная штука. Я думаю, Григорий сейчас подробнее более расскажет, чем это чревато, может быть, для животных.
Но здесь проблема стоит шире на самом деле. Проблема даже не в том, что хозяин как раз может желать кошке самого лучшего. Мы здесь сталкиваемся с проблемой того, что люди выпускают очень часто животных на самовыгул не потому, что они недостаточно ответственны, они наоборот желают им добра. То есть они считают, что кошка в дикой природе должна бегать, там, ловить мышей, и лазить по деревьям и так далее. И в этом, в общем-то, они правы. А единственный момент, который здесь не учитывается, это то, что мы имеем дело с видом кошка домашняя. То есть это дикие коты, которые жили тысячи лет назад, да, они, может быть, так и должны были и могли жить, но домашний вид кошек, да, с которым мы имеем дело, с которым мы дружим, которые живут у нас в наших семьях, это совершенно другой вид. У него за многие поколения уже изменились и поведенческие привычки, и предпочтения, и, что самое главное, изменилась среда, в которой мы живем, в которой вместе с нами живут наши кошки. То есть о чем я здесь говорю? О том, что да, конечно, кошка должна бегать, играть, но мы не учитываем опасности, которые ее подстерегают. Она пошла гулять, проехала машина, ее сбила. Она пошла гулять на соседний участок, встретилась с собакой, которая может быть не всегда дружелюбная, и это может быть даже не соседская собака, а просто бродячая. К сожалению, очень часто мы сталкиваемся с такой вещью, как отравление. Причем отравление происходит в результате чего? Кошка пошла охотиться, поймала мышь, а соседи потравили мышей у себя или крыс. Съедая отравленную мышь, кошка неизбежно отравляется сама. То есть это опасности, причем это смертельные опасности, которые подстерегают животных практически ежедневно. И недооценивать их сложно, потому что, ну, в условиях самовыгула животные, как правило, живут недолго. То есть мы недавно видели в Инстаграме одного известного человека, он прям вел онлайн жизнь своего кота, и там прям вот одно сообщение за другим. Вернулся с выгула,
с гулянки.
Вернулся с гулянки с дыркой в груди, вернулся с порезанным ухом, вернулся с тем, вернулся с тем, ну, какой-то раз уже не вернулся, соответственно. Вот, человек, самое интересное, что человек после этого ищет нового кота себе, которого также собирается выпускать. Ну, вот, то есть, какие-то такие странные вещи, на мой взгляд, все-таки создать безопасную среду. Это самое главное, что мы должны сделать. Это и есть степень нашей ответственности за наших питомцев.
Я знаю, что, например, для собак есть специальные ошейники, по которым можно запросто отследить вот, геолокацию. Я так полагаю, есть что-то подобное для кошек?
В принципе, есть. Но отследили, а что дальше?
Да, ну понятно. Тут вопрос только, что он не уйдет, наверное, далеко, или как? Или,
почему?
Ну, может испугаться и очень далеко убежать. Такие случаи тоже нередко бывают.
Или наоборот, если это молодое животное, особенно вот касается котят и молодых кошек. Например, побежал охотиться, увидел птичку и побежал за ней.
Или испугался какого-нибудь газонокосилки, например, на даче.
Да, убежал. Назад дорогу не может найти. Или его там что-то увлекло. Или он куда-то прибежал, его там покормили. Он, если, понимаете, если животное не всю жизнь выросло с малолетства в этой среде, а оно жило у нас в приюте, до этого еще где-то жило. Потом его приносят в какой-то дом и выпускают на самовыгул. Откуда кошка может понять, что вот это место, куда ей нужно вернуться? Ну, никак.
То есть вот все даже вот эти приспособления, которые могут как-то помочь, может быть, если это очень закрытая территория, и в каком конкретном углу дачного участка или, например, частного дома. Кстати, вот с частным домом наверняка многие скажут, что вот у меня частный дом, у меня вот моя территория. Да, я согласен, что коту лучше там где-то далеко не шляться, но при этом, а как я его сдержу? У меня то двери постоянно открыты, если это ну, частный дом как-то много в каких-то моментов люди входят, выходят. То есть выскочить, как я услежу?
Ну, в общем, никак. То есть тут вариант простой, да. Вопрос. Ну, давайте представим. Вот я всегда людям предлагаю такую метафору. А давайте представим, что речь идет не о кошке, а о маленьком ребенке. Вот представляете, у вас был бы трехлетний ребенок, а вы бы говорили, а как я услежу, куда он побежал? Ну, он, может, побежал, но не вернулся ночевать, наверное.
Я дал ему мобильный телефон, поэтому, если что, я всегда его найду по этому телефону. Вот.
Да, нет, ну совсем маленькие дети, наверное, не умеют пользоваться телефонами. А, ну, вот как, вы бы выпустили маленького ребенка гулять непонятно куда за территорию? Нет, не выпустили бы, очевидно. Ну, значит, и кошку нельзя выпускать. То есть вопрос простой. Единственное исключение составляют участки с хорошо огороженной территорией, где действительно с участка никуда нельзя уйти. Да, такие участки мы можем рассматривать как безопасные, на них при условии, что нет каких-то соседей, которые там рядом травят мышей, рядом не проходит оживленная трасса, рядом там нет каких-то неадекватных других личностей. Да, такие условия мы можем считать условно безопасными.
У нас есть сообщение от Ирины. Ирина пишет: «Здравствуйте, спасибо за эфир, поделюсь своим мнением. Никакого самовыгула, даже в подъезде есть опасность. Котик должен лежать дома на диванчике». Но, вот, честно говоря, мне кажется, вот прям дома и на диванчике, мне кажется, это уже прям вот совсем привязывать животное к диванчику. Может быть, ему хочется чуть какой-то больше вот этой вот активности. И вот, может быть, тогда, если мы исключаем самовыгул, потому что это тут вообще не вариант, то как, может быть, заставить свое животное побегать в безопасных условиях, размяться, чтобы оно там не жирело на этом диванчике, потому что, ну...
Вопрос отличный, но на самом деле сейчас существует масса игрушек,
игровые
которые...
комплексы,
да,
в целом.
Есть игровые комплексы, есть современные игрушки, которые там та же лазерная указка, которая есть автоматизированная, да, которая случайным образом выдает этот сигнал, играет с животным. Есть масса игрушек, как нашего, так и зарубежного производства, которые могут самого активного кота загонять так, что он уже сам будет рад лежать на диване. То есть, ну, на самом деле, да, даже зоопсихологи, вот я недавно консультировался с одним из лучших зоопсихологов российских, он мне говорил о том, что да, в квартирных условиях животным элементарно не хватает мациона, им нужно этот мацион создавать. То есть, ну, хотя бы, если вы совсем ничего не можете сделать, хотя бы возьмите на веревочке фантик от конфеты, привяжите к спинке стула, и кошка будет с ним играть. Ну, самый такой вот простой бабушкин вариант. Вот. Есть масса других, шарики, мячики, причем зоопсихологи даже рекомендуют чередовать эти игрушки, то есть кошка быстро наигрывается, и ей это становится неинтересно, она это воспринимает как предмет обстановки. А берем, покупаем 10 игрушек и чередуем их. Сегодня дали эти две, завтра другие две, эти две убрали, и так далее. Тогда будет постоянный эффект новизны, и, в общем, количество движений будет достаточным.
Ну и еще такой лайфхак от Муркоши. Самое лучшее средство, одно из лучших средств сделать так, чтобы твой питомец не скучал, можно завести второго питомца, и тогда действительно мне будет скучно. Когда я завела второго кота и стала там уезжать, уходить на работу, мой кот просто не скучает по мне. Я уже не вижу того, что он прям меня вот так ждет, им весело, им хорошо вместе, и абсолютно это абсолютно решает проблему одиночества, если кто-то считает, что котику будет скучно, пока я на работе. Вот, так что, пожалуйста, приезжайте, берите.
Да, у нас, кстати, достаточно много обращений, когда к нам приходят за вторым и даже за третьим животным.
Да.
Да.
Втягиваются в процесс. Есть сообщение от Людмилы. Людмила спрашивает: Григорий, возможно, уже был такой вопрос. Почему вы решили помогать кошкам, а не детям? Возможно, у вас получилось бы спасти 2500 детей.
А, возможно. Ну, вопрос в том, что 2500 детей не нужно спасать. потому что у нас дети, слава богу, по крайней мере в Москве, не замерзают на улицах. У нас существует у детей и юридическая, и финансовая защита от государства. Если от ребенка ребенок оказывается, не дай бог, сиротой, оказывается по каким-то причинам один, то государство его не бросает. У нас есть детские дома, у нас есть целые программы для таких детей и подростков. К сожалению, для кошек у нас ничего подобного нет. Именно поэтому, то есть делать нужно не то, что делали уже до тебя. Какой смысл? Детьми занимаются тысячи людей, плюс это финансирует государство. Если бы я пришел в эту сферу, я ничего нового бы в ней не создал, не сказал. С кошками, по сути, не занимается никто. То есть есть разрозненные волонтеры, есть государственные приюты, которые, ну, в общем, если говорить прямо, они не выполняют своих функций, поэтому здесь необходимо что-то создавать с нуля.
Ну и мне бы хотелось еще сказать, что все-таки это личный выбор каждого. Одна очень опытная волонтер, кстати, муниципального приюта, как-то этот пример как раз приводила, задавала этот вопрос. Обычно, если вы волонтеры, вам задают вопрос, почему вы помогаете детям, а не кошкам, почему вы помогаете детям Эфиопии, а не России, можно просто задать ответный вопрос, а кому помогаете вы? То есть это ваш личный выбор, и я считаю, что каждый волен все-таки выбирать, что ему ближе.
Ну, вполне резонно. А вот такой момент. Все-таки очень многие у нас в стране любят все и вся перекладывать в качестве такой ответственности на государство. Может быть, уже хватит это делать, и пора что-то менять своими руками? Может быть, уже хватит ныть, что вот там не делает государство? Но государство – это весьма абстрактное понятие.
Государство – это мы.
Скажем так, не выкидывает кошек на улице вот, собственными такими какими-то железными лапами.
Конечно.
Или как это представить. То вот что по мелочи, если можно так сказать, может сделать каждый из нас, чтобы вот чуть лучше стало житься нашим, может быть, кошкам или собакам, неважно, животным в целом. Если я понимаю, что не вариант тащить всех к себе домой, вообще не вариант, потому что это лучше не будет никому. Очень спорные моменты, когда кормят около подъездов. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то говорит, что это плохо. Но вот если с миру по нитке, по какой-то крупице помощи, я здесь говорю даже не о материальной, а именно о такой, руками, угу, то чем мы можем помочь?
Ну, я думаю, что в первую очередь надо начинать как-то не со следствия, а с причины. Надо работать с причиной этого явления. То есть откуда берутся все эти, на самом деле, такое количество бездомных, что кошек, что собак. Это большинство из них, это либо бывшие домашние животные, либо их потомство. Что бы я посоветовал делать в первую очередь, это стерилизация. Если бы каждый человек, у которого есть домашнее животное, ответственно к нему относился, не позволял бы ему бесконтрольно размножаться, стерилизовал, вовремя бы делал прививки, не отпускал на самовыгул, ну, еще можно назвать несколько моментов, я думаю, что уже одно это действие бы снизило поголовье бездомных бродячих животных в разы. Вот, потому что, ну, смотрите, если все животные будут стерилизованы, если все животные будут находиться в квартирах, то откуда возьмутся бездомные? Им просто физически неоткуда взяться, им неоткуда появиться. Таким образом, количество бездомных будет уменьшаться и проблемы, связанные с этим.
Да, мне бы хотелось добавить насчет тех бездомных животных, которые мы уже встречаем на улицах, да, конечно, это всегда личный выбор, опять же, пройти мимо или помочь, но мне кажется, что когда тебе встречается бездомное животное, если у тебя это заседает где-то в сердце, да, в голове, значит, это животное приходит тебе с какой-то определенной миссией, как-то сделать тебя лучше, может быть, и если ты все-таки решил помочь, просто мы очень часто слышим от волонтеров, какие неведомые вообще возможности вообще всего организма, да, и вообще всего открывается после того, как ты становишься волонтером и просто один раз помогаешь. То есть это приносит, на самом деле, в конечном результате, если тебе все удалось, такое ни с чем не сравнимое удовольствие, что, мне кажется, все это не зря. Но, опять же, это выбор. Это выбор, который каждый делает для себя сам.
Есть сообщение от Нонны. Нонна спрашивает. Здравствуйте. Сегодня ведутся разговоры о принятии нормального закона о защите животных в России. Как вы считаете, что изменится в нашей стране?
Ну, если этому закону будут действительно люди следовать, то, возможно, что-то изменится. Но я считаю, все-таки вы правильно сказали, что все начинается. Ну, все начинается с людей.
Вопрос в том, опять, что будет конкретно прописано в этом законе. Очень много говорят о том, что должен быть такой закон, но очень мало людей знают на самом деле, что именно в нем будет содержаться, какие нормы. А закон начнет, опять же, закон, наша система государственная, она работает в первую очередь с причиной. Поэтому закон начнется не с того, того, что нужно срочно создать там миллионы приютов для миллионов бездомных животных. Закон начнется с того, что всех животных, которые живут дома у людей, нужно поставить на учет. И более того, вполне возможно, что в законе будет норма, как в западных странах в Европе, в Северной Америке, что с каждого домашнего животного будет платиться налог. На эти налоги будут создаваться собачьи площадки, будет создаваться система бесплатной ветеринарии, будут содержаться государственные приюты надлежащим образом. То есть это на самом деле палка о двух концах. Люди, которые очень много говорят о том, что необходим такой закон, я совершенно не уверен, что эти люди будут готовы выполнять потом его нормы. Это достаточно сложный вопрос, и он требует, мне кажется, такого серьезного общественного обсуждения.
Что ж, ну, наверное, это уже, как говорится, другая история. А вот, кстати, еще такой момент. Ведь мы уже упоминали, что в приюте очень много информационных волонтеров, очень много тех волонтеров, которые пришли в приют, но помогать не руками за кошками ухаживать, а как-то, не знаю, продвигать их в соцсетях, помогать и так далее. И вот, кстати, есть тут один еще человек, который тоже, скажем так, нашел время поделиться своими впечатлениями от приюта, какие-то его мысли на тот счет, как может приют развиться, улучшиться, что ему сложно, что ему легко. В общем, слушаем Павла Тимофеева.
Маркоша, я присоединился в мае 2016 года. Дело в том, что я с детства всегда люблю собак, и, соответственно, я очень плохо понимал, или, я бы сказал, вообще не понимал кошек. И в том году я решил просто почитать про них, сначала в интернете, какие особенности их поведения, как они вообще живут в социальном плане и так далее. И затем заинтересовался особенными кошками, кошками с определенными физическими трудностями. Вот. И потихоньку это вывело меня на разные сайты приютов, где были описаны различные счастливые истории котиков, которые в итоге обретали своих хозяев.
Что ж, бывают иногда у нас какие-то заморочки, немножко не пошел у нас аудиофайл, ну что ж, будем исправляться. На самом деле, тогда, откомментировав то, что уже говорил нам, говорил Павел, и в принципе, когда мы с ним пообщались, ему задавал вопросы, один из таких моментов, он заметил, что ему, например, было первое время интересно, и вот вообще непонятно, да, как кошки, что это за такой странный животин, который как-то гуляет, может быть, сам по себе. При этом, вот сейчас, уже втянувшись в работу, один из моментов, который его так немножко смущает, что ему не нравится, это то, что не у всех кошек есть история, которую можно узнать, с которой можно познакомиться, которую можно прочитать. Ребят, как это можно устранить?
Ну, я скажу, что в нашем приюте вообще система очень многоуровневая. То есть нужно понимать, что люди, которые работают в приюте непосредственно с кошками, производят их прием, кормят их, лечат, социализируют, убирают за ними. И люди, которые занимаются распространением информации, люди, которые пишут тексты, люди, которые делают фотографии, это разные люди. И иначе быть, к сожалению, не может. Потому что кошек очень много, и чтобы такая большая организация выполняла свои функции, я считаю, что наша все-таки, ну, старается их выполнять достойно, а необходимо, чтобы за каждый сектор отвечал отдельно взятый человек, отдельно взятая команда. Мы работаем над этим, действительно такая проблема существует, но я считаю, что она у нас решается довольно-таки неплохо, но тем не менее мы работаем над тем, чтобы передача информации всегда была корректной, доступной, и все-таки у нас получалось как-то достать настоящую историю. Но опять же, бывают случаи, когда нам просто принесли кошку, и у человека, ну, не было времени рассказать историю. Или это очень банальная история. Кошка с улицы, да,
я хочу дополнить, что эта история, она вообще не всегда существует.
Да,
поскольку большинство животных подобрано на улицах, на дачных участках брошено, то часто вся история заключается в том, что волонтер нашел кошку и принес ее к нам. И если бы кошка могла, она бы нам, наверное, рассказала, но, увы, нам взять эту информацию неоткуда. откуда.
Но, тем не менее, мы стараемся всегда индивидуально подходить, описывать, да, характер хотя бы животного и какую-то хотя бы минимальную информацию все равно предоставлять. Мы стараемся.
А вот тогда, наверное, логично нам уже перейти к нашей рубрике «Юный бизнесмен». Здесь мы говорим как раз о том, как начать свое дело в сфере благотворительности. Не о коммерции ни в коем случае, не о том, как заработать ни в коем случае, еще раз повторюсь, на благотворительности, а именно как начать. Ну, как, в принципе, как начать, мы уже миллион раз обсуждали, а вот как удержать и как, скажем так, поставить на такие уверенные рельсы этот корабль благотворительности, ну да, корабль-рельсы, но тем не менее. Как контролировать все, как быть в курсе? Я просто уже не понаслышке знаю, что Григорий на самом деле, он действительно в теме, он знает, что происходит. Григорий, вот как удается быть именно в курсе событий, держать руку на пульсе, когда столько кошек, столько нюансов, столько моментов, столько волонтеров, всех где-то направить. Да, есть помощники, есть несколько, наверное, правых рук, но вот все же. Как, откуда силы это берете?
Ну, тут сразу несколько вопросов. Силы, на самом деле, берутся из результата, когда мы видим тысячи, даже десятки тысяч уже счастливых фотографий из дома, это и дает силы. Это и дает силы двигаться дальше и понимание, что все делаем правильно. А что касается первой части вашего вопроса, как находить людей, как удерживать людей. На самом деле, вот мы специально никого не удерживаем, специально никого не находим. Человек приходит, когда в нашу команду, он сам за... Мы, опять же, мы не распределяем функции, мы директивно ничего не говорим. А человек приходит, и он сам находит место в нашей команде. В этом смысл и та структура, которую я создавал, она на этом построена. Что каждый делает то, что у него лучше всего получается, к чему у него есть предрасположенность, к чему, что ему доставляет удовольствие. Если это ведение социальной сети, это ведение социальной сети. Если это уколы, то это уколы. Да, там, если это рисование, то это рисование. У нас есть и такие, у нас есть даже волонтеры-дизайнеры, волонтеры-художники.
Кстати, у меня есть на эту тему маленькая такая поправочка. Во-первых, я хочу поздравить всех с наступившим Новым годом, и в частности, Катя, тебя.
Спасибо.
И подарить тебе вот такую замечательную кружечку.
Вау! Ничего себе!
Мы запустили, да, новый проект «Мастера Муркоши». Кружечка с рисунком от мастера нашего Наташи Рыбальской, которая вот делает вот такие замечательные картины. У нас можно приобрести сейчас различные сувениры, в том числе с нашей символикой. Как раз-таки это содружество художников-дизайнеров, которые вот решили пожертвовать свою работу в пользу нашим животным. Вот такой вид волонтерства тоже существует. Я бы хотела дополнить немножко Григория. Наверное, для тех, кто хочет создать свой приют или какую-то свою тоже организацию подобную, я немножко не соглашусь. Искать все-таки, Гриш, надо. Искать нужно, но делать это как бы ненавязчиво, и все-таки направление немножко нужно давать, потому что я как, ну, то есть в пиарной команде, например, ты все-таки как-то даешь направление. Конечно, нужно слушать, что человек хочет делать, потому что иногда он хочет что-то делать, но не понимает, что. Нужно предлагать ему вариант. И команда,
да, конечно,
расширяется,
конечно,
за счет поиска все-таки.
Наша задача – это направить, а дальше человек сам находит свое место,
да,
сам что-то делает, а мотивирует его, опять же, результат. То есть люди, понимаете, такое количество людей, как, например, как у нас, оно никогда не может объединиться вокруг пустой идеи. То есть если бы, например, приют никого не пристраивал, если бы у нас там бесконтрольно росло количество животных, никто бы не уезжал домой, ну, все бы эти люди поняли, что они тут совершенно зря, их работа не приносит никакой пользы, они бы просто давным-давно ушли. То есть люди потому и держатся, потому что это дело, оно реально работает, оно приносит плоды, оно даже подает пример другим.
Да. Слушайте, ребят, ну, во-первых, большое спасибо. Так, кто смотрит нас по видеотрансляции, демонстрирую это. Блин, это произведение искусства, настоящая могучая кучка. Слушайте, а вот как вообще, откуда у вас хватает сил на все эти идеи, на, скажем так, на какие-то новые проекты? Вот я знаю, у вас было масса потрясающих фотосессий, которые вот я, например, могу для себя признать, наверное, самыми красивыми, которые я видела, в частности, с балеринами. Котики и жирные котики, изящные девушки, изящные котики, изящные девушки. Это ведь потрясающе. Откуда вообще идеи берутся, Маша? Наверное, больше к тебе вопрос.
Ну, как говорится, дорогу осилит идущий. Когда мне говорят, у меня нет вдохновения вообще в различных областях, я говорю, что вдохновение берется тогда, когда ты работаешь. Если ты много работаешь, то у тебя будет много вдохновения. Вот. Ну, на самом деле, ты как-то действительно, Гриша, я соглашусь с Гришей, что если ты видишь результат, тебе хочется делать еще больше, еще красивее, как-то находить разные формы. Вот. И вот, вот такая фотосессия, да, она у нас была экспериментом, и, на мой взгляд, действительно экспериментом удачным, потому что люди немножко подустали от грустных историй, да, от историй вот каких-то потрясающих, в плохом смысле потрясающих, те же истории там с живодерами и так далее. Нужно показывать красивую сторону, да, нужно показывать это, ну, вот как в виде произведения искусства, не побоюсь этого слова. Это, кстати, только начало, мы хотим продолжать этот проект с разными деятелями культуры, искусства и вообще с разными...
Откройте завесу тайн, кто намечается?
К сожалению, мы пока не можем открыть завесу тайны, потому что это тогда уже не будет сюрпризом, но могу сказать, что намечается кое-что очень интересное, так что
следите. В общем, будем отслеживать и следить. Я также знаю, что вот все-таки, мне кажется, звучать, скажем так, директору, звучать пиар-директору, это все мощно и замечательно, но, наверное, еще хорошо, когда говорят за вас ваши же волонтеры. И есть у меня еще один человечек, есть у вас в команде люди довольно юные, есть люди, Маша уже заулыбалась, мне кажется, даже она понимает, о ком речь, есть люди, которые вот действительно со школьной скамьи за животных горой, и, в общем, слово о том, как пришла в Муркошу, как пришла к волонтерству, о каких-то тайнах Муркоши поведает нам Оля Бабурина.
Я росла за городом, в Подмосковье. Там всегда были сторожевые собаки и свободно гуляющие кошки, которые часто приносили нам котят, что щенков. Я выхаживала вместе с подругой-ровесницей, даже пыталась пристраивать по соседям. После небольшого штурмования кабинетов завуча директора был дан старт сбору гуманитарной помощи приюту. После его завершения оставалось определить, в какой конкретно приют мы повезем собранную помощь. Получив отказ от пары приютов в таком роде, что деньги мы примем, а корм, игрушки, открытки от детей – нет. Наконец, в соцсети я нашла Муркошу, а затем познакомилась с пиар-директором Марией Маленко. Она с радостью откликнулась на мое сообщение, за что я ей до сих пор благодарна. Сейчас я занимаюсь тем, что веду приютскую группу, посвященную пристроенным животным Муркоши. И знаете, я сейчас с уверенностью могу сказать, что приютские девушки стали моей поистине второй семьей. Выставки приют проводят собственные на своей территории. Я считаю это интересным ходом, так как гости мероприятия могут посмотреть на нашу работу изнутри. Если у нас выставка, это совсем не значит, что выходной у сотрудников, которые, например, занимаются лечением или убирают клетки. Даже наоборот, выставка – это более активный режим работы. Я хочу поблагодарить от всего сердца просто директора нашего приюта, без которого его бы просто не существовало, без которого я бы не познакомилась с такими замечательными людьми, как Мария Маленко, Алена Канаева, Алена Калелова. Для меня это настоящая вторая семья, настоящие близкие родные люди. Всем животным нашего приюта я хочу пожелать только одного – поскорее найти дом, найти семью, где их будут любить и ни за что их не будут обижать. Ну а вам бы, дорогие радиослушатели, я хотела бы пожелать всего только самого яркого в этом году. Пусть 2017 принесет вам только положительные эмоции. Радио Тейлз хочу поздравить со всеми праздниками. Пусть ваша аудитория только растет. Пусть у вас никогда не бывает никаких ни технических, ни какого другого рода неполадок. Спасибо вам за то, что вы рассказываете о том, как делать добрые поступки, и о том, кто их делает.
Что ж, это была Оля.
Спасибо,
да.
Оля.
Большое, Олечка. В общем, Оля-то затронула, помимо всех теплых слов, такую тему, как выставки Муркоши. Я знаю, что под лозунгом они в основном проходят «Не покупай, возьми из приюта». И это, в принципе, лозунг, наверное, большинства зоозащитников, большинства зооволонтеров. А мне кажется, что это своего рода стало модным словом. И что за этим порой стоит не стремление помочь животным, а вот желание сказать «Вот я такой классный, я вот взял, я взял из приюта, и вот смотрите на меня, я молодец, а может быть на самом деле человек вот похвастался, а там через пару месяцев кошку-то и вернул».
Это в любом случае здорово, что такие порывы возникают чаще, и это стало, ну, в какой-то степени, в хорошем смысле слова, модным, потому что не потому, что много там безответственных людей или что-то в этом роде. Раньше у людей просто в голове даже не укладывалось, что можно прийти в приют и взять кошку. Они просто не знали, да, там еще 10-15 лет назад. Просто приют
ассоциировался. Да, наша задача здесь даже, вот мы, кстати, совершенно недавно это поняли относительно, мы с Марией были на встрече с людьми, которые взяли у нас котика из приюта. И они нам сказали честно, что вот, ребят, а мы просто не знали, что есть такая возможность. Вот девушка сказала, давай заведем кота. Но я стал смотреть по заводчикам, где можно купить. То есть у человека нет даже в голове такой схемы. И вот в этот момент мы поняли, что нам нужно фраза «не покупай, возьми из приюта», она даже не столько работает на тенденцию, на моду, хотя на это тоже, как вы правильно заметили, она больше работает на то, что мы просто должны проинформировать, что такая возможность есть. А дальше, конечно, каждое право человека, право каждого человека выбирать.
А стоит ли осуждать тех, кто покупает?
Осуждать вообще никого не стоит
в этой жизни. Точно не нужно. Если они заботятся вот о своих животных, ну, в общем-то, разницы
да,
нет.
Да, единственный момент, на который стоит обратить внимание, что покупать лучше действительно у заводчиков в питомниках, имеющих лицензию, а не на птичьем рынке, где очень много больных животных и где, куда попадает очень много животных как раз вследствие плохого обращения.
У нас есть сообщение от Галины из Москвы. Галина пишет: «Здравствуйте, спасибо вам за прекрасную тему. У меня две брошенные кошечки и две брошенные собаки. Одна собака большая, мы очень любим своих питомцев». По-моему, спасибо. Это такая настоящая...
Спасибо, Галина, что помогаете животным.
На самом
спасибо.
Деле, такая огромная такая семья, считайте, 4, 2 на 2 кошки, и, видимо, действительно не против собак. Если все-таки заглядывать немножко в будущее, то чего вы ждете в дальнейшем от работы в приюте, от приюта самого? Как вы видите его, может быть, еще через год?
Как-то раз я пошутила в нашей, ну, в какой-то беседе, что в прошлом году был какой-то праздник, большой праздник метро московского, вот, и станции объявляли известные артисты. И я тогда пошутила, что придет время, и станции будут объявлять наши кошки. Ну, на самом деле мы ждем того, чтобы животные находили дом еще больше, наша команда становилась еще больше, еще инициативнее, и наш труд действительно приносил пользу замечательным животным, которых мы очень любим.
Ну, здесь хочется сказать даже не столько о том, что будет конкретно у нас, сколько о ситуации в целом с бездомными животными. Нам бы хотелось, чтобы появлялись другие такие организации, чтобы мы были все-таки не одни, чтобы люди также помогали животным по мере своих сил, возможностей, применяли для этого какие-то, возможно, новые методики. Мы с радостью готовы делиться нашим опытом.
С удовольствием, конечно.
Что ж, ну я думаю, на самом деле здесь не все так печально. Я знаю массу очень хороших приютов, которые с вами явно на одной волне, и наверняка и у вас есть и партнеры, и, скажем так, и коллеги в этой сфере. А вот уже, конечно, время эфирное подходит к концу постепенно, но вот еще все-таки задам вопрос. А как все-таки ваши родные и близкие-то реагируют на то, что вы сутками практически пропадаете с кошками, ну, может быть, даже виртуально, если делаете, пишете тексты для них, вот как Маша, например, или все время контролируете? Как родные относятся к тому, что вот кошки – это вот явно какая-то на пьедестале в вашем распорядке
знаете,
жизни?
Я не могу сказать, что для меня вот кошки, они прям занимают всю мою жизнь. То есть я, помимо этого, совершенно спокойно успеваю работать на основной работе, там, заниматься спортом. У меня еще масса увлечений. То есть мне кажется, что каждый человек должен не переходить грань в своем зооволонтерстве. То есть каждый человек должен тоже это чувствовать и должен помощь животным не должна мешать всей остальной жизни, не должна человека вырывать из семьи, из каких-то других отношений. Это должно быть гармонично.
Да, это не должно быть фанатичным, но, тем не менее, хочется сказать, что в семье люди должны уважать интересы и стремления, пристрастия друг друга. Вот, тем не менее.
Что ж, ну, наверное, без этого никак. Все-таки на то мы и люди, чтобы принимать друг друга с какими-то его, может быть, даже заморочками, даже самыми милыми и теплыми. Ну, слушайте, друзья, вы уже знаете, что такое экспресс-опрос. В прошлый раз проходили, Маша немножко напряглась. Да-да-да, и в этот раз без него мы не обойдемся. Итак, это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову, здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть ваше мнение, ощущения. В общем, мы начинаем. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Чтобы животные находили дом, чтобы не было бездомных.
Потому что это приносит радость.
Каковы ваши суперспособности?
Организовывать.
В впечатлять, наверное.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Мне никогда не хочется все бросить и сдаться.
Из семьи.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Сложно сказать. Вряд ли это наступит в этой жизни.
Да, не в этой жизни, абсолютно согласна.
Появятся новые задачи, скорее всего.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Открыть свой собственный талант, делать то, что получается.
Достаточно просто стать человеком.
Ну и кто же для вас герой?
Для меня герои — это сотрудники нашего приюта, на самом деле, которые делают гораздо больше, чем я. И вот они и есть настоящие герои.
Полностью согласна. Наши сотрудники, наша команда.
Что ж, ребята, вы здоровские, вы замечательные. Удачи вам, удачи в ваших начинаниях и продолжениях. Я надеюсь, что все получится. И, как многие зоозащитники говорят, надеюсь, однажды мы просто не будем не нужны, потому что у всех животных будет дом. А вам, дорогие радиослушатели, хорошего завершения недели. Всего доброго. Оставайтесь с нами. Пока-пока.
Спасибо, Катя. Спасибо. Всем пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.